Терин Рэм. Не пара для оборотней. Работа с риском замужества. Читает Аделина Микалюк. Глава первая. Лыжи и асфальт. Елена Ивина.
Я люблю свою работу. Я люблю свою работу. Я люблю.
Мысленно уговаривала я себя, уткнувшись взглядом в чудаковатого вида печатную машинку. Откуда я откопала такую древность? О, это долгая история. И здесь она не раритет, а передовое слово техномагической артефакторики. Эллен, душечка, но мне очень нужно попасть сегодня к боссу. Просто вопрос жизни и смерти. Конючил стоявший напротив меня очередной торс. С того момента, как я устроилась на работу в Национальную ассоциацию оборотней по миксболу, сокращенно НАОМ, зареклась поднимать взгляд на своих собеседников выше груди. Нет, я не боюсь того, что меня загипнотизируют или как-то иначе воздействуют на мозг. Просто так проще моим расшатанным нервам не видеть идеальных хищных лиц посетителей. И снова нет, я не рехнулась, я просто попала в другой мир. Хотя насчет последнего меня все же иногда мучают сомнения. Приемные часы мистера Оуэна расписаны на ближайшие 2 недели. Вы можете записаться в порядке очереди или связаться с ним по личному мегафону, — повторила я заученную бесконечными повторениями фразу.
Да вы издеваетесь. Маркус не отвечает на звонки, а 2 недели мое дело ждать не может, — возмущенно отозвался мужчина, добавив рычание в голос.
Первое время я пугалась такого проявления агрессии, но за 2 месяца работы в ассоциации привыкла. Здесь почти все оборотни относятся к хищникам, и им свойственна некоторая эмоциональность. К сожалению, не в моей компетенции помочь вам в этом вопросе, так что вас записывать на 12 число следующего месяца, — уточнила я.
А пораньше никак? Элен, красавица вы наша, а если хотя бы сегодня вечером? Ну, я правда никак не могу ждать столько времени. Я даже жениться на вас готов, если вы поможете мне попасть сегодня к Маркусу.
Перешел к крайним мерам убеждения этот назойливый тип. «Боюсь, что это невозможно, если, конечно, вы не готовы выплатить неустойку по моему трудовому договору в размере 100 000 золотых шелонов», — ответила я и даже нарушила собственное правило. Подняла взгляд, чтобы посмотреть на ошеломленное лицо несостоявшегося жениха. «Красивый, как я и думала. Блондин с ярко-зелеными глазами, явно принадлежащими кому-то из кошачьих. Сейчас зрачок оборотня сузился до игловидной темной щели, выдавая не самые радостные эмоции оборотня, и полные чувственные губы недовольно поджались.
«Что? Откуда такая заоблачная сумма? Как вы вообще решились подписать такой кабальный договор?» — вопрошал мужчина, а я только хмыкнула, окунаясь в воспоминания 2-месячной давности.
2 месяца назад. На улице светило жаркое солнце. В воздухе витали сладковатые ароматы цветов, и заливистый птичий щебет и чьё-то кряхтение подо мной навевали мысли о том, что я конкретно так попала. Вопрос только куда? Осмотрелась, чтобы убедиться, что на мне все тот же горнолыжный костюм, в котором несколько минут назад я начинала свой первый спуск по одной из самых легких трасс курорта. Я и в горах-то оказалась впервые, поддавшись на уговоры своих одногруппниц, что выпускной следует отметить не просто банальной посиделкой в кафешке, а масштабно. Родители мое желание развлечься охотно поддержали. Мама всегда говорила, что я у нее выросла слишком серьезной и зацикленной на учебе. Не то чтобы это было плохо, но у моей немного суетливой и легкомысленной мамули были немного другие жизненные приоритеты. Она считала, что самое главное — это удачно выйти замуж. Вот прямо как она. Мой горячо любимый папочка был настоящим мужчиной в лучшем смысле этого слова. Немногословный, основательный, надежный и любящий. Проблема только в том, что сейчас таких не делают. Так вот, характером я больше походила на отца, а внешность мне передалась от мамы. Длинные стройные ноги, тонкая талия, высокая полная грудь и вполне симпатичное личико сердечком с курносым носом и серо-зелеными глазами. Единственной чертой, которая меня безмерно раздражала, были волосы. Густые, немного вьющиеся пряди можно было бы даже считать красивыми, если бы не насыщенный медный оттенок, который так не нравился мне. И нет, я не рыжая. Каштановая, просто с красноватым отливом. Ну ладно, рыжая, и веснушек на носу целая россыпь, а перекраситься не получилось из-за жуткой аллергии на компоненты краски для волос. Свою личную жизнь я все-таки пыталась устроить еще на первом курсе и даже встретила подходящего, как мне тогда казалось, парня. Мы с Артемом Климовым встречались полгода, прежде чем я согласилась перевести наши отношения на более серьезный уровень. А потом все по классике. Решила сделать приятное Тёме и не вовремя пришла к нему в гости. Климову родители снимали отдельную квартиру без хозяйки, что считалось роскошью среди студентов. Ключи от нее он мне сам дал. В качестве подтверждения своих серьезных намерений в отношении нас. В общем, застала я его в самый ответственный момент со спущенными штанами верхом на третьекурснице с физико-математического факультета. С тех пор в парнях я разочаровалась и все силы направила на получение красного диплома. В своих амбициозных мечтах я уже видела себя выдающимся финансистом или бизнес-леди, но получилось, что я, не иначе как с дуру, согласилась покататься на лыжах. Экипировку взяла на прокат в специальном магазине при курорте. Прошла инструктаж у опытного мастера и даже первые несколько минут считала, что у меня хорошо получается держаться на лыжах. А потом на трассу для новичков на бешеной скорости вылетел сноубордист, снося меня подобно лавине. Мой вскрик, скрип снега, какой-то хруст, надеясь, что поломанного спортивного инвентаря не моих костей, и темнота перед глазами. Не знаю, сколько времени прошло, но, проморгавшись, я увидела вокруг себя нечто непонятное. Радостно журчащий фонтан, ухоженный летний парк и я в горнолыжном костюме, и лежу сверху на ком-то.
Какого зварха!» — хриплым низким голосом произнес мужчина, ставший жертвой моего эпического приземления.
Я приподнялась и залипла, разглядывая хищное мужское лицо самого красивого представителя сильного пола, какого мне когда-либо доводилось видеть. «Ой, а я тут это... Не подскажете, где я очутилась?» От растерянности промямлила я, стягивая с лица маску.
Глава вторая. Новый мир. Елена Ивина.
От шока в голове была какая-то каша, но я продолжала вопросительно смотреть на мужчину, лежавшего подо мной.
«Как очутились конкретно на мне? Свалились буквально мне на голову. В другой раз я бы не возражал против такого подарка судьбы, но сейчас спешу».
Приподняв точёную черную бровь, ответил мужчина. Наличие чувства юмора у субъекта модельной внешности не могло не радовать, и я бы с удовольствием поддержала его игривый настрой. Вот только мне было не до смеха. «А конкретнее? Я не узнаю это место. Дело в том, что пару секунд назад я была на горнолыжном курорте и... В общем, я в растерянности и совершенно не понимаю, что происходит», — честно призналась я.
«Думаю, мы сможем все детально выяснить после того, как вы с меня встанете. Ничего не имея против компании такой милой девушки. Но это общественное место, и нам могут выписать штраф за недостойное поведение. Не возражаете?»
— уточнил мужчина, легко поднимая меня с себя, чтобы через секунду усадить на мощенную полированными камнями мостовую. «Ох...» Едва сдержав более красочные эпитеты, произнесла я, глядя на сломанные лыжи, которые мешали мне сесть нормально. Первый шок после падения прошел, и теперь тело ломило и болело в самых неожиданных местах.
«Что это за палки на ваших ножках? И одежда какая-то странная», — пробормотал черноволосый красавец, бестолково дергая остатки спортивного инвентаря, пытаясь оторвать лыжи от ботинок.
Не разобравшись с устройством крепления, этот варвар приложил большие силы и послышался жалобный дзынь, давший понять, что специальной обуви с металлической трубкой на подошве тоже пришел конец. Однако порча инвентаря меня сейчас беспокоила гораздо меньше, чем все остальные проблемы.
«Это лыжи, чтобы кататься по снегу. Я отдыхала с друзьями в горах. Только не могу понять, где я сейчас. Что это за место?» — со страхом спросила я. Не знаю почему, но было до ужаса страшно услышать ответ незнакомца. Наверное, мозг уже понял глубину тех неприятностей, в которые мы угодили, но сознание упорно отказывалось принимать этот факт.
«Странно все это. Вы находитесь в столице Акилона, городе Триполисе. До ближайших гор отсюда несколько тысяч лиг. Быть может, вы угодили в блуждающий портал? Или при падении повредили артефакт переноса?»
— ответил мне брюнет своим низким баритоном с мурчащими нотками. Необычный голос, но приятный. Вот только меня сейчас беспокоило именно то, что было произнесено, а не каким голосом или тоном. «Акилон? Фриполис?» — вопросительно пропищала я. Географию я знала великолепно, но таких наименований никогда не слышала. Впрочем, про блуждающие порталы или артефакты переноса тоже, а потому паника нарастала. «А как называется ваш мир?» — осипшим голосом уточнила я.
«Видимо, вы ударились головой гораздо сильнее, чем кажется», — усмехнувшись, покачал головой брюнет. «Давайте я отнесу вас в ближайший целительский пункт. Думаю, будет быстрее, если я обернусь», — задумчиво нес какой-то бред красавец.
«Обернётесь?» — удивленно спросила я. Мужчина нахмурился, глядя на меня.
«Ты чего, красавица? Настолько сильно ушиблась, что забыла все на свете? Какой у тебя зверь? Судя по масти, ты лисица, но я не чувствую специфического запаха псин... ну, ты поняла. Наоборот, твой аромат очень нежный, чистый и сладкий. Неужели ты из золотых кошечек или ягуарунди?»
Почему-то перешел на «ты» этот странный тип, вопросительно уставившись на меня. «Я не понимаю, о чем вы», — честно призналась я. От неприятия ситуации голова закружилась, а во рту появилась горечь, провоцируя тошноту.
«Я понял. Сначала к лекарю, а потом будем знакомиться»,
— внимательно разглядывая меня, произнес брюнет, а через секунду его силуэт как будто смазался, и на месте красивого черноволосого мужчины появился громадный черный ягуар.
«Мамочка!»
— тихо пискнула я, а потом мое сознание решило, что на сегодня с него достаточно потрясений, и мир померк перед глазами. В себя я пришла уже в лекарском пункте. Там мне все подробно пояснили. Оказывается, в момент смертельной опасности некоторые души переносятся и материализуются в этом мире, который называется Дионтар. Как и почему это происходит, никто точно не знает. Явление это редкое и до конца не изученное. Местные жители тут в основном двуипостасные. Оборотни различных видов и драконы, но последние очень малочисленны. Из подобных мне, не имеющие своего зверя, есть только эльфы, хотя внешне я от них сильно отличаюсь. Про людей на Дионтаре слышали, но мы считаемся давно вымершим видом, практически легендой. В общем, мое появление на Фонтанной площади было шокирующим событием не только для меня, но и для местного совета ученых. 2 недели лихорадило и меня, и их. Меня, потому что одно дело понять, что ты уже не на Земле среди привычных вещей, а другое — принять подобные изменения. Диантарских ученых, потому что понятия не имели, куда такое счастье, как я, приспособить. Магических талантов, увы, не обнаружилось, а объявлять во всеуслышание о том, что в мире появился человек, это спровоцировать массовый ажиотаж, который неясно к чему приведет. В итоге сошлись на том, что мою принадлежность к древним мифическим здесь существам лучше скрыть. Мне выдали документы о том, что я являюсь оборотнем лисицей, неспособной к обороту. Тех, чей зверь настолько ослаб, что практически не проявляет себя, здесь было немало, но высокого социального статуса они практически никогда не добивались. Все как у животных. Сильный поедает слабого. В переносном смысле, конечно. А еще через неделю мне выдали временное жилье, некоторую сумму подъемных, а потом отправили на вольные хлеба, чтобы ассимилировалось в новых условиях. Глава 3. Неправильные пчелы. Елена Ивина. Первой серьезной задачей, выпавшей на мою долю в новом мире, стал поиск работы. Проблемы с этим начались практически сразу. Во-первых, красный диплом одного из самых престижных вузов моей родины остался где-то в прошлом мире. Собственно, как и очень многое из того, что хотелось бы вернуть, но, увы. По поводу утраченного можно было долго сокрушаться и лить слезы, но, немного погрустив, решила, что второй шанс на жизнь мало кому дается. А значит, я просто обязана им воспользоваться, а не просто киснуть и ныть. Во-вторых, Диантар — глубоко патриархальный мир. Здесь женщина априори не может вести бизнес или ведать финансами. Эти отрасли — удел сильных самцов, альф. Естественно, я спросила у своего куратора от министерства о том, чем вообще у них занимаются девушки, и ответ меня не порадовал. Чаще всего рожают детей, ведут домашнее хозяйство, балуют своей красотой и нежностью супругов, ответил мне немолодой оборотень-волк, приставленный ко мне на время адаптации. Мои возмущения подобной половой дискриминации мужчину только удивили. Оказывается, никто из барышень здесь и не думал противиться подобному разделению ролей. Дело в том, что исторически в этом мире самок — ужас, как непривычно применять по отношению к прекрасному полу это определение — рождалось меньше, чем самцов, примерно на 20%. Разница вроде бы и не критичная, но весьма ощутимая. А потому девочки в любой семье были ценностью. Избалованные с детства девушки не особо стремились к финансовой самостоятельности, но при желании могли реализоваться на чисто женской работе. К таким относили в основном некоторые сферы искусства и художественного творчества. Только это точно не моя тема. Даже 5-летний брат рисовал гораздо лучше меня. Рукоделие вообще мне никогда не давалось. Для того, чтобы устроиться куда-нибудь секретарем, все же требовалось местное образование, а чаще всего еще и протекция клана, поэтому тоже мимо. Из оставшихся вариантов я выбрала сферу обслуживания. В одной из популярных кондитерских искали продавщицу. Основные клиенты — дети, поэтому хозяин решил нанять на эту должность именно женщину. Скорее всего, незнакомые лисицы без роду племени и зверя не доверили бы и это несложное занятие. Но поспособствовал все тот же куратор, который договорился через каких-то своих знакомых. И вот я без пяти финансист стою в нарядном переднике за прилавком со сладостями. Прямо чудесно. Но если оставить свои профессиональные амбиции, то все было не так уж плохо. Хозяева, приятная пара немолодых оборотней лис, уютное помещение, тонкий запах ванили и шоколада, а еще веселая малышня, посещавшая это заведение. Мэри, так звали супругу владельца, терпеливо объяснила мне азы профессии. Собственно, их было не так уж много. Проконсультировать клиента, взять оплату, выдать сдачу и так далее. Все очень просто, если не сказать, что примитивно. Опасность подкралась с той стороны, с которой не ждали. «Элен, деточка, пойдем пить каф», — местный аналог кофе. «Я взяла всего понемногу, чтобы ты могла попробовать. Наши пирожные славятся на весь Фриполис», — с гордостью заявила хозяйка, когда толпа наших шумных клиентов разошлась. «Спасибо, но я стараюсь не есть сладкого. Это вредно для фигуры», — не без сожаления произнесла я. Как и любая девушка, я очень любила разные вкусняшки. Но мама всегда твердила о нашей фамильной склонности к полноте и разумно ограничивала рацион своих детей, заменяя конфеты фруктами и орехами с медом, что было весьма разумно.
«Глупости! Ни одной лисички печёности еще не повредили. К тому же ты должна хорошенько изучить наш ассортимент, чтобы сознанием дела консультировать клиентов», — убеждала меня женщина. Возразить на это мне было нечего. Не объяснять же, что к лисицам я имею весьма условное отношение. Да и аргументы насчет знания продукции были убедительными. Хотя кому я вру? Попробовать сладости, чей аромат дразнил меня с самого утра, тоже хотелось.
«Мэри права. Идите, отдохните. Вы и так обе с утра не отходите от прилавка. Я сам обслужу клиентов», — поддержал супругу Коннор, зашедший в торговый зал. И правда, весело дзинкнул колокольчик, сообщая, что в кондитерской новый посетитель. Подняв глаза,
я увидела того самого брюнета, который имел несчастье оказаться на пути свалившейся неизвестно откуда попаданки. Только сегодня он был не один. Держа мужчину под руку, желтоглазому оборотню ягуару улыбалась ослепительно красивая девушка, а он склонился в ее сторону и внимательно слушал ее лепет. Светлые, почти белые волосы красавицы были уложены в высокую прическу, открывавшей взору тонкую грациозную шейку. Платье по местной моде подчеркивало тонкую талию, а личико... В общем, даже перечислять, только расстраиваться. Мне почему-то стало жутко неловко, а еще горько, поэтому я отвернулась и поспешила уйти вслед за Мэри в подсобку. Пока я пребывала в своих мыслях, хозяйка постоянно что-то щебеча накрыла нам стол.
«Элен, детка, присаживайся. Мы с Конором любим отдохнуть здесь, у открытого окна. Сегодня погода как раз располагает», — отвлекла меня от раздумий Мэри, указывая на свободный стул.
Денёк сегодня и правда выдался погожий. Высоко в голубом небе ярко светил тар, так называется местное солнце. На ухоженной клумбе под окном распустились крупные розовые соцветия, напоминавшие земные пионы. В общем, красота. Единственное, что немного напрягало, — это жужжание пчел. С полосатыми медоносами у меня были несколько напряженные отношения. В том смысле, что у меня имелась жуткая аллергия на их укусы. А в остальном я не трогала их, а не меня.
«Спасибо», — улыбнувшись, ответила я, располагаясь на предложенном месте.
«Попробуй эту пахлаву. Сегодня она удалась особенно хорошо», — пододвинула ко мне блюдечко с десертом Мэри.
Хозяйка простецки взяла сочащееся сиропом печенье в руку и откусила, прикрыв глаза от удовольствия.
«Ммм, вкуснотища», — прокомментировала женщина свои ощущения.
«С удовольствием», — беспечно ответила я. Взяв в руки сладость, я вдохнула смесь ароматов меда, орехов и выпечки и уже собиралась полакомиться ими, когда услышала угрожающее жужжание возле самого лица.
«Ой!»
— вскрикнула я, неловко замахав руками, пытаясь отогнать от себя пчелу, но почувствовала болезненный укол в щеку, а дальше началось целое представление.